دائما نحن نذكر المرضى إذا بدأوا في برامج وعلاجات.
Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, его сподвижникам и тем, кто за ним последовал. Дорогие мои братья, с позволения Аллаха, мы расскажем вам несколько историй о тех, кто сотрудничает с джиннами-мусульманами, как они их называют. Первая история об одном шейхе, которая случилась со мной самим в одной из арабских стран. Я приехал в эту страну и спросил, есть ли здесь чицы шариатской руки? И мне указали на одного единственного человека, который на самом деле был единственным или одним из нескольких, кто вообще занимался этим занятием. Я пришел к нему и увидел, как именно он читает рукью. Он читал правильно. Читал только шариатскую рукью. Он наставлял людей, давал им уроки по единобожию. И когда к нему приходил человек, страдающий наущениями относительно Всевышнего Аллаха, или относительно его существования под воздействием того, кто находился в его теле, он в основном давал наставления заниматься по таким книжкам, как «Три основы», «Отведение сомнений» и по другим полезным и хорошим книжкам. Но я заметил, что он сотрудничает с джиннами. И я спросил его, «Как же так?» И он ответил, что у него есть джинн-мусульманин, который помогает ему в этом деле. Я спросил, как же вы вообще начали сотрудничать? И он ответил, что я ничего у них не просил и ничего у них не требовал. Но однажды я был в хаджи, в один из сезонов хаджа. И когда я читал «Тальбию лаббейк Аллахумма лаббейк», я услышал, что за моей спиной кто-то повторяет за мной. Поворачиваюсь, но никого не вижу. Я был в месте, где никого не было. И потом я услышал голос одного из них, который сказал, «Мы будем с тобой. Мы, джинны-мусульмане, твои братья ради Аллаха. Мы помогаем тебе в твоем деле и пришли в хадж с тобой». Начинал он читать рукью один. «Итак, нас 8 джиннов. Наша степень довольно высокая». И тогда я обрадовался и подумал, что это к добру. Понятное дело, что все это из-за невежества. И он продолжил лечить дальше, но теперь уже он стал похож больше на ясновидца. К нему приходил больной, и не спрашивая имя его матери, он говорил, «Тебя зовут так-то». Сидел недолго, пока ему сообщали информацию, и говорил, «В тебе сихр, или в тебе сглаз, или ты одержим», и тому подобное. Затем он давал программу лечения и читал рукью. Читал он очень красивым голосом. Он был престарелым. Уделял внимание вопросам единобожия. Хотя и был сильно невежествен в этих вопросах, и спрашивал меня такие вопросы, что я даже думал, что он меня проверяет. И когда я его спросил, он ответил, что эти джинны рассказывают мне какие-то вещи и дают мне какие-то поучения, и я боюсь, что они меня нарочно запутывают, и поэтому я спрашиваю. Я отвечал ему, что да, в этом вопросе они сказали тебе правду, и в этом они сказали правду, но будь осторожен. Да и вообще лучше оставь это дело. Зачем тебе какие-то создания, если с тобой есть твой Создатель? Он же ответил, что, мол, они мне помогают, и было действительно подтверждено, и это знали жители района в мечети, и знал имам мечети, что у этого человека есть джинны, которые ему помогают в его работе. Потому что однажды произошло так, что имам мечети начал отрицать все это дело, и сказал, что все это сказки, нет никаких джиннов и нет никакого сихра. И он ответил ему, «Сегодня ночью ты увидишь, и эти джинны, которые называют себя праведниками, напали на этого имама, и перед ним начали летать тарелки. На кухне стала открываться и закрываться вода, и тогда он вернулся к шейху и сказал, что во все поверил. Останови эту беду». Он ответил, что не причинял ему вреда, но это для того, чтобы ты сам поверил, что джинны есть. И они с нами, и среди нас, и так далее. Я видел, как он проводил лечение. Он приходил, читал на больного. Потом джинн начинал говорить. Он говорил ему, «Выходи». Он же, например, отвечал, «Не выйду», как это происходит у меня и у других братьев, упрямствует. Он говорит ему, «Выходи, бойся Аллаха, оставь это тело», то есть делает наставление. Потом он говорит ему, «Я тебя предупредил. Либо ты сам выйдешь, либо к тебе сейчас зайдут и убьют тебя или выгонят». То есть делает вызов. Больной на глазах начинает кричать, биться в судорогах, руки загибаются таким образом назад, то есть связываются. И затем он падает без сознания. Он обрызгивает его водой, читает азан, и он встает полностью здоровым. Парализованный встает полностью здоровым. Больной человек встает полностью здоровым, но не во всех случаях я замечал это. Я ходил с ним, чтобы видеть, что он делает. После же всего этого я сказал ему: «Знаешь, я не думаю, что это правильная дорога». Такой способ, возможно, вначале кажется правильным, но потом они начинают постепенно сбивать щитца, да и любого мусульманина. Это подобно шайтану, который говорит человеку: «Стань неверующим». А когда он становится неверующим, он говорит: «Я к тебе не причастен». И это один из таких путей. Я делал ему наставление. Это все было очень давно, может быть, в 92-м или 93-м году, или, может быть, еще раньше. Затем я вернулся в свою страну. И в то самое время вышел четырехтомник постоянного комитета по фатвам. Это были одни из первых таких томов, и в одном из них был вопрос о сотрудничестве с джиннами. И их ответом было, что это недозволено. Я взял эти книги, но перед этим я увидел сон про этого шейха. У него длинная борода, как по сунне. Я видел во сне, что он спит, но половина его бороды была сбрита. И это, понятное дело, часть религии. Потом на его шее появилось сильное биение. И такое биение — один из симптомов одержимости. В основном это указывает на одержимость, но случается иногда и со сглазом, но чаще всего это одержимость. И цвет его кожи стал темным, не таким светлым, какого цвета у него кожа на самом деле, цвет изменился. И как будто он протягивает от земли руку ко мне, говоря: «Помоги мне». И я сказал: «Поеду к нему». Я приехал к нему. Поприветствовал и сказал: «Шейх, я привез тебе фатвы ученых, ты их примешь?» Он сказал, что да. Я сказал: «Они постановили, что сотрудничество с джиннами недозволено, даже если они мусульмане». Он ответил: «Я верю, и даже со мной самим происходило нечто, что заставило меня остановиться и притормозить с этим делом». «И что же это?» Он сказал: «Они мне сообщили некоторые вещи, и когда я говорил их людям, оказывалось, что это ложь». «Так что, они врут?» «Нет», он сказал, «случилось, согласно словам остальных джиннов, подмена некоторых джиннов. Были налеты других вражеских джиннов на тех джиннов, которые с ним. И они брали в плен одного из них и вместо него ставили одного из своих кафиров. И когда этот шейх обращался к джинну, с которым он сотрудничал, о такой-то, он отвечал: «Да, я тут». «Как дела? Альхамдулилля, все хорошо». Но это уже не он, хотя и голос похожий. Ну и другие признаки, по которым его узнавал шейх. И он спрашивал об определенном больном, а он отвечал ему. Но затем он понял, что все там не так чисто. И тогда он вышел перед людьми и сказал: «Братья, этот шейх приехал из Саудии. Он привез фатвы ученых о том, что это недозволено. И поэтому я оставляю все это дело, и не спрашивайте меня ни о чем». Я подумал, какая радость, и сказал: «Альхамдулилля, но джинны не оставляют человека». Он сказал, что приедет в Саудию и будет учиться, и я ответил, что это хорошее решение. «Хорошо бы приехать и немного поучиться, потом вернись и продолжи читать». Он хотел оставить лечение, но я возразил: «Потому что ты как на войне. Оставь только сотрудничество». И он оставил. И начал говорить то же самое: «Я больше не сотрудничаю, и это недозволено». Но когда он приехал к нам учиться, он взялся за старое и начал даже врать, да убережет Аллах. Он начал ходить домой к некоторым людям и читать им рукью. И мне об этом сообщили, потому что нас тогда было мало, как пальцев на одной руке. И особенно в Джидде. Поэтому всегда были больные, которые проходили лечение у нескольких людей. И некоторые говорили, что к ним приходил шейх из такой-то страны. Он делал такие движения ручкой, приносил и поджигал свечку. «Как его зовут?» Они говорили: «Так-то. Выглядит так-то, да. Значит, этот человек не раскаялся». Я ничего не сделал, но потом ко мне пришел один родственник больного и сказал: «С того времени, как этот человек пришел к нам в дом, все в доме перевернулось. У сына приступы, второй кричит, между мной и женой проблемы». И когда я говорил ему об этом, он отвечал, что у вас джинны, что у вас сихр. То есть он не признавал, что все это натворили шайтаны, которые работают с ним. Тогда я сказал ему, что все в порядке, и дал ему курс лечения. Но после этого дело с ним дошло до того, что он начал получать откровения о людях. «Тебе то-то, а в тебе то-то», и так далее. Однажды у меня был пациент, и я хочу вам объяснить, как убеждение одних больных передается другим. Тяжелый случай. Больная ходила по частицам. Как свидетельствовали члены ее семьи, больная поднималась в воздух. Днями пропадала из комнаты, ее искали, а она сама соблюдающая сестра, и не могли ее найти. Джинны затаскивали ее под землю, принуждали ее к куфру. Но она проявляла терпение, Аллах дал ей для этого силы. Ее привязывали к креслу, а я читал ей, и она не реагировала, пока я не заканчивал суру Бакара и начинал читать другие аяты. Без этого эффекта не было. И вот пришел этот шейх, а я тогда думал, что он оставил свое сотрудничество. Он сказал, что пришел проведать, а я ответил, что у меня есть пациент, которого я тебе хочу показать. Он поднялся, зашел и сел. Я спросил, почитаешь? Он сказал, нет. Я же начал читать и дошел до суры Али-Имран. И вдруг этот шейх встал со своего места и прочитал один аят. «Фасаякфика гумуллах». Этот джинн издал крик, подобно которому я тогда еще не слышал. Невероятный крик, как будто бы ты заколол верблюда. И девушка нагнулась таким образом, и все. После асра мы его спросили, что ты сделал? Он ответил, просто прочитал этот аят. Я сказал, вот же баракат от Аллаха. Я читал, может быть, около 2 часов, и без результата. А ты прочитал ей всего один аят. Он ответил, что, мол, милость от Аллаха, и он дарует ее, кому пожелает. И у меня начались сомнения. Когда мы вернулись после намаза, эта сестра сказала, «Шейх, от силы того, кто сидит во мне, я могу сказать, является ли тот, кому я пришла с ахером». Или, например, сказать, что этот чтец считает один, судя по тому, что с ним рядом никого постороннего нет. То есть ее джин распознает колдунов. И она сказала, «Шейх, 3 дня назад джин во мне сказал, что придет такой-то человек». Хотя она его не знает. Назвал его по имени и сказал, что он будет тебе читать рукью. И сказала, когда он вошел не один. Я почувствовала, что комната наполнилась. Я спросил ее, он колдун? Она ответила, нет, не похоже. С ним вместе что-то непонятное. И я сказал, может, это действительно... Действительно джинны мусульмане. И мы закончили, но проблема в чем? В том, что в таких ситуациях про человека или чтеца руки думают, что он праведник, что он богобоязненный, что он одарен от Аллаха, что его дуа принимается, но за всем этим стоят джинны. Он сотрудничает и, возможно, скрывает это. Другой же читает больному, и люди видят, что нет такого эффекта, и говорят, этот не умеет, его руки не помогают, а вот у этого помогает. Поэтому мы и поднимаем все эти темы. После того, как я услышал обо всех этих проблемах этого шейха, я сел с ним и сказал, «Смотри, либо ты будешь искренен со Всевышним Аллахом, либо оставь это занятие». Он посмотрел с гневом. Я сказал, «Давай я тебе кое-что скажу, чтобы ты запомнил, потому что человек может умереть, совершая ширк. Те, с кем ты сотрудничаешь, и главного из них зовут Мухаммад». И говорят, кстати, это говорят почти все, кто сотрудничает с ними, говорят, что тот, кто со мной, это последний из тех джиннов, которые встречались с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в ту ночь. Большинство сотрудничающих, как раньше, так и теперь. Или это последний из 12, или из 20, и так далее. Хотя большинство из них умерли, и это сказано в истории, которая произошла с Умаром ибн Абдул-Азизом, 5-м праведным халифом. Эту историю я расскажу в другой раз. Я сказал, либо ты оставишь это дело, либо подумай над тем, что ты делаешь. Я сказал ему, случалась ли с тобой какая-нибудь тяжелая ситуация? И ты позвал этого джина, и он тебе помог. Он сказал, да. Он сказал, однажды я хотел поехать на умру. И я пошел к чиновнику, который ставит штампы в паспорт. И он посмотрел на меня, стал высмеивать мою бороду и сказал, что не пустит меня на умру. И тогда я сказал, «О, шейх Мухаммад», то есть джин, который ему помогает. И тогда за мгновение весь стол посыпался на этого чиновника. Полетели бумаги, и все перевернулось. Он испугался и сказал, «Все, хватит, шейх». Поставил ему печать, и он прилетел. Я спросил, «Сколько раз ты позвал этого шейха джинна?» Он сказал, я не помню, может быть, 2, 3 или 4. Когда я первый раз его позвал, я был там-то, потом еще раз позвал, потом еще раз в таком-то месте. Я спросил его, откуда же ты знал, что он рядом с тобой и слышит твои слова, которые ты повторяешь несколько раз? Он ответил, я не могу сказать, не могу ответить с уверенностью. Я спросил, а перед этим ты сказал, «О Аллах, облегчи мне это дело». Он не ответил. Я сказал, я спрошу тебя, а ты ответь, согласен ты или нет. Я сказал, ты хорошо знаешь, что если бы ты в этой ситуации попросил бы Аллаха и сказал бы, «О мой Господь», скорее всего, не произошло бы ничего столь быстро, как это произошло. Он сказал, так и есть. Я сказал, и ты знаешь, что в этой ситуации бумаги бы не полетели в лицо этому чиновнику и не перевернулось бы все на столе. Таким образом, может, он поставил бы печать, но не произошло бы подобное этому. Он сказал, согласен. Я спросил, хорошо, сказал ли ты до этого, о мой Господь, о Аллах, помоги мне в этом, пошли своих воинов мне на помощь. Войско твоего Господа известно лишь ему. Нет. То есть ты дал предпочтение этому джину в этой сложной ситуации. Хотя даже умра для тебя не обязательно, ведь ты до этого уже совершал умру. Он сказал, да. Я ответил, если с тобой случится что-то большее, угроза смерти или... Ты тоже будешь звать этого шейха Мухаммада вместо Аллаха, то есть ты отдашь ему предпочтение перед Аллахом в момент, когда ты нуждаешься в помощи лишь одного Аллаха от начала и до конца. Он не ответил. Я сказал, значит, ты должен проверить свое единобожие. Ты должен пересмотреть свою веру, пересмотреть то, что ты делаешь. Затем мы расстались. И через какое-то время я услышал, что этот человек сбрил свою бороду, и что он начал курить сигареты, и что он оставил рукью, хотя он занимался ей долгое время. До меня так дошло, и я сказал, «Это конец тех, кто выбирает сотрудничество». Кроме этого, он еще и врал. Его жена также рассказывала, что он делал дома. Он ругался. Ругался наихудшими словами, да упасет Аллах. Все в доме кричали, гневались. Очевидно, что он страдал одержимостью. Помню, однажды я сказал ему, «Брат, я вижу в тебе симптомы одержимости». Он ответил, «Да, я и сам знаю это». «Как это?» Он ответил, «Не в том смысле, как ты думаешь». Посмотрите на эту уловку. Он сказал, есть группа джиннов, которые заходят в меня, двое утром и двое вечером. Заходят и чистят, может быть, кто-то вошел без моего ведома. Джин, одержимость или сглаз. Они заходят, чистят и выходят, они в моем теле как стражи. Я спросил, что случается, когда ты, например, сталкиваешься со сложными случаями? Он ответил, да, в таких случаях я чувствую, как мое тело надувается, раздувается, вот так. То есть они как моя охрана, и иногда они все заходят, образуя в теле защитный слой. То есть ты действительно одержим. И откуда ты знаешь, что они не используют тебя сексуально? И весь этот гнев, который в тебе вскипает, не они ли причина этого? И прочие вещи. Поэтому, мои дорогие, это одна из историй. Я не рассказал ее полностью, но достаточно, чтобы вы поняли. И до сих пор я говорю... Я считаю, что если бы сотрудничество было бы дозволено, я бы сказал, что это даже лучше, потому что такой человек приходит к больному, то есть тот, у кого есть джинны-мусульмане, и говорит, у тебя то-то, и мы это вылечим, сегодня же мы пошлем свое войско и убьем этого джина. Но чаще всего это просто слова. От самих пациентов мы слышим, как эти люди лечат и что делают. В итоге все это сплошная ложь. Но этого я видел своими глазами. Он заходил к больному и говорил, выходишь или нет? Просто ультиматум, ничего не дожидаясь. Я видел, как однажды он дал отсрочку джину, который сказал ему, дай мне время всего лишь до завтра. Он сказал, только до завтра. Затем пришел на следующий день и сказал, выходишь? Он ответил, выхожу, и пациент встал. Но несмотря на это, что случилось с ним самим? Что происходило с людьми? И еще один важный вопрос. После того, как он с его слов оставил сотрудничество, его оставило большое количество людей. У него всегда была длинная очередь. И когда он сказал, «Все, у меня больше нет этих способностей», люди ушли, потому что они любят тех, кто им сообщает что-то скрытое. И когда он сказал: «У меня этого больше нет, хотите руку, пожалуйста?» Число тех, кто стали к нему приходить, сократилось до трети. Почему? Потому что люди говорили: «Сходи к этому шейху, он скажет тебе, что у тебя за болезнь». А потом начинается. Он знает сокровенное. Этот шейх расскажет тебе, кто тебе это сделал, хотя он может такого и не делать. Поэтому, мои дорогие, это одна из историй про тех, кто сотрудничает с джиннами. Этот человек читал намаз вовремя, на утренний намаз всегда был в мечети. Мы не говорим о человеке, который сам далек от Всевышнего Аллаха. И пусть не обманываются люди подобными личностями. И еще его знания. Я в то время был только начинающим. И я его научил некоторым вещам, особенно про выбор аятов. Я открывал ему Коран и говорил: «Читай этот аят, он больше подходит этому случаю». Он читал и спрашивал: «Как ты узнал?» Я отвечал: «Я собираю у себя аяты, которые подходят в тех или иных случаях». Он же этих вещей не знал, потому что он всему учился у джиннов, и все его знания были от них. У него не было ни опыта, ни знаний в этом деле. Он верил всему, что они говорили. Я прошу Всевышнего Аллаха не дать нам пересекаться с подобными людьми и наставить подобных людей, которые обмануты этим занятием, то есть сотрудничеством с джиннами-мусульманами. До следующей истории, которая послужит уроком для людей, чтобы они не попадались на эту удочку шайтана, в этот шайтанский ширк и многобожие. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Сегодня, с позволения Всевышнего Аллаха, я расскажу еще одну историю об одном щице Рукье, который начал лечить и стал сотрудничать. Этот человек не является невежественным. Он не является из числа не имеющих знаний. Он считается одним из ученых шейхов. Мы ходили на его уроки и хутбы в свое тогдашнее время. Этот человек несколько лет назад начал делать следующее. Он начал читать рукью, и мы все этому обрадовались. Но он начал сотрудничать. Что за дела? Нам ответили: он все знает, он учился у больших ученых и спрашивал у них фатвы. Мы сказали: братья, это ошибка. И этот метод неправилен. И тогда некоторые из его учеников сказали нам: вам просто завидно. Так отвечают все сотрудничающие. Если им сказать, что тебе возразил человек, он отвечает, что ему просто завидно. Он просто джахиль и ничего не понимает, он такой и сякой. Но это не так. Он начал, а я продолжал наставлять двух из тех, кто у него учился. Братья, мы изучили этот вопрос уже давно и пришли к окончательному решению, что это не дозволено. И этим постыдно заниматься простым невеждам, не говоря уже об ученом шейхе. Они ответили нет, и он начал свое дело. Сам этот шейх знает и преподает таухид. Его шейх из числа джиннов, где же он находится? Чтобы не было пустых разговоров по поводу того, что я им доверяю, и они все рассказывают правильно, этот джинн — это его шейх из заповедной мечети. Не думаю, что есть что-то еще большее. И как же это? Когда он хочет пойти в харам и там с ним посидеть, он приходит к нему в виде человека, подсаживается к нему и начинает разговор. Люди никогда его не видят. То есть, что там еще сомневаться? И опять же, этот шейх говорит, что этот джинн был номер такой-то из тех, кто был на встрече с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в тот день. Он садится и начинает его слушать. Итак, этот шейх, который раньше противостоял ширку, противостоял сихру, противостоял шарлатанам, который раньше, когда видел кого-то в руках четки, обычные четки, вырывал их из рук и рвал. Почему? Потому что это нововведение. Я знаю, что в вопросе четок есть известное разногласие. И если коротко, то Ибн Баас, а также Ибн Таймия давали по этому поводу фатвы о том, что нет проблем их использовать, если человек ошибается в счете, и если он не кичится ими, как это делают тарикатчики, которые вешают эти четки на шею и всем показывают, что может привести к показухе. И после всего этого он стал относиться к этому легкомысленно. Во-первых, он стал ясновидящим. Что он делал? Приходил человек, и он говорил ему: «У тебя то-то и то-то». Само лечение, по свидетельству очевидцев, проходило обычно. Просил пациента сесть и читал ему аят-уль-курси. Только аят-уль-курси и ничего другого. Без непонятных слов, без ритуалов, Потом говорил больному, читай аятуль курси, повторяй его много раз. Потом говорил, закрой глаза. И пациент закрывал глаза. И он говорил ему, представь, что ты заходишь в свой дом. И пациент отвечал, я сейчас вошел в свой дом. Представь, что в руке у тебя начитанная вода. И в нее ты добавил немного соли. Все это воображение. Он говорит ему, представляй, что это так. Зайди и обрызгай свой дом. И читай при этом аятуль курси. Что ты видишь? Что ты чувствуешь? И пациент отвечает, я зашел в спальню и увидел на кровати кого-то наподобие медведя. Он говорит, побрызгай на него. У него в руках ничего нет, это просто надо представлять в голове. Он брызгает, и этот медведь начинает истекать кровью, превращается в крокодила и убегает. Он говорит, беги за ним. Это все во время рук, и пациент просто сидит. И, к сожалению, это соблюдающий брат с правильными взглядами, носит бороду, но был поражен вместе с женой. И так он побежал за ним, и тот кинулся в море. Он говорит ему, садись на судно и плыви за ним. Все это в воображении. И так он поплыл за ним. Видишь его? Да. Плыви за ним. Да, плыву. Представь, что ты берешь сеть и бросаешь ее. У него нет никакой сети, все это просто в голове. Он бросил сеть. Все, поймал его и вытащил. Обрызгал его водой, обрызгал, все, помер. Альхамдулилля, сегодня мы завершили большое дело. Хорошо, а с женой что? С женой у тебя все хорошо, пусть ей никто ничего не читает. Она приходит ко мне на следующий день и падает в приступ во время чтения. Это первое. Он дошел до того, что стал приводить жену своего брата. Приводит жену своего брата, чтобы в нее заходил джинн и говорил ее языком, кто сидит в том или ином пациенте. Без махрама. Как же так? Он отвечает, да нет, мы же не двое, мы трое. Я, она и джинн-мусульманин, значит, нет уединения. Посмотрите на того, кто учил таухиду и к кому мы ходили на уроки, до какого уровня он изменился. Он выпустил кассеты, но, к моему сожалению, они у меня сломались. Однажды по одной из причин они порвались. У меня испортились кассеты и часть моих книг. То есть у него были кружки, были ученики. Что он говорил, когда его спрашивали о четках? Он порицал четки, а теперь сам их начал носить. И что он ими делает? Подходит к пациенту и кладет их ему на голову. Пациент начинает кричать. «Как? А вот так. Я читал на них много зикров, и они стали тяжелыми, потому что в них поминание Аллаха». Однажды пришла женщина, то есть все это становилось известным через пациентов, через разных людей. Одна женщина пришла к шейхам и сказала, «Ко мне приходил человек». И попросил моего мужа пойти и принести то ли воду, то ли масло, а сам остался со мной в комнате. Даже на миг это считается уединением. И сказал ей, положи эти четки себе сюда на грудь. Она ответила, что за бесстыдство. И он сказал, ну ладно, ладно. Он говорит, что в каждой бусинке 100 джиннов-мусульман, помогающим ему в работе. Дошел до таких разговоров. Он дошел и до того, что стал приносить веревки и завязывать на них узлы. Потом давал их пациенту и велел надеть, как оберег. И спорил по этому поводу, и даже делал по этому поводу уроки. Однажды один ученик ему сказал, и, к сожалению, когда к нему приходит простой человек, он не может с ним поспорить. Так вот, что это за узлы, когда в Коране сказано «и от зла поплевывающих на узлы»? И в хадисах есть запрет завязывать таким образом узлы. И он совершенно спокойно ответил, «Если сейчас ребенок завяжет узел на вот этой тряпке, или если мы завяжем узел на канате, и свяжем что-то, это харам? Нет, не харам. Почему же? Потому что это не сихр». И он сказал, «Значит, не все, что называют узлами, или все, кто что-то завяжет, сделают что-то запретное. Это то же самое, что и руки. Посмотрите на эту шайтанскую философию, когда она овладевает разумом человека. То есть это то же самое, что и руки». Вначале пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил руки, потому что в них был ширк. Потом сказал, нет проблем в руках, если в них нет ширка. Значит, запрет на узлы потому, что в них ширк. А если мы возьмем и прочитаем на узел сура Аль-Фалак, это же не ширк, прочитаем как рукью. И завяжем этот узел с намерением связать джинна или еще чего-то там. То получается, нет проблем. Потому что это меньше. и лучше, чем оберег, потому что в обереге есть Коран, и мы тоже на узел читаем Коран. И я попробовал таким образом, ну и здесь следует уже говорить о вопросах опыта и средств, используемых в лечении. Не все из этих вещей одинаково дозволены. И нельзя придумывать различные вещи, не имеющие отношения к рухье. И так он завязывает 7-11 узлов на веревке, и обязательно веревка должна быть зеленой на счастье. Далее он дошел до того, что стал считать обереги полностью дозволенными и стал защищать свое мнение изо всех сил. Хотя в этом вопросе есть разногласия, если в обереге только Коран, а не что-то другое. И лучше не носите это, потому что он иногда оскверняется, и потому что нельзя быть уверенным, что в нем, и думаешь, что там Коран, а там совсем и не Коран. И он начал приводить аналогию между маленьким мусхафом, который кладут в карман. То есть человек же кладет маленький мусхаф себе в карман, и в этом обереге 2 или 3 аята. Как же он будет запретным? Но человек кладет Коран для того, чтобы его читать, а не в качестве оберега. Если бы он положил мусхаф в качестве оберега, охраняющего его, мы бы сказали, это не следует делать. И это всего лишь мусхаф, известно, что в нем аяты, а оберег всегда закрыт. Неизвестно, что в нем. И тот, кто их делает, запрещает их открывать. Большинство оберегов именно такие. Он дошел до того, что стал брать иголки. Обычные иголки, 10, 11, 7 иголок. Читает на них, потом колет ими определенные места, и потом идет и выкидывает их в море. «Что это?» Он отвечает, «Джинны меня этому научили, это приносит пользу, все проверено, это же медицина». Но предел, который он достиг, о котором я уже рассказывал на одном из уроков, и это просто катастрофа. Один из его учеников, который все время проводил в мечети, который постоянно посещал мечеть, требовал знания и знал Коран наизусть, стал защищать его, хотя я говорил ему, он ведет тебя в пропасть. Однажды он пришел ко мне и рассказал историю. К нему пришли люди, к этому шейху, и сказали, что наш сын пропал. Их сын взрослый. Мы не знаем, где он, жив или мертв. Он сел и начал спрашивать своего джинна и сказал, что ваш сын поехал в Грецию. При нем была большая сумма денег. Деньги украли, а его убили, и пусть Аллах возместит вам за него лучшим ребенком. Пусть воздаст вам Аллах за терпение. Они начали искать сами и узнали, что их сын в действительности был в Греции. Они поехали в посольство и узнали, что их сын не записывал у них свой паспорт, и они не могут помочь. Поискали его, но не нашли. Провели поминки и оплакали своего сына. Шейх им сказал, они поискали и не нашли. Через месяц этот сын вернулся из поездки. Заключил в той стране торговые сделки. Весь такой радостный, веселый, улыбающийся. И поразил их. Так что же они сделали? Они пошли к этому парню, который посоветовал им этого шейха, и сказали, «Ах вы шарлатаны! О колдуны! О такие-то! Все вы врете!» И из-за этих слов этот брат не смог больше оставаться в этом районе и переехал вместе со своей семьей из этого дома и из этого района. И с какой славой переехал? Со славой шарлатана и лгуна. «И что же ты сделал?» Он сказал, «Я пошел к шейху и спросил его». Он сказал ему, что случилось вот такое происшествие. И он ответил, «Как же так?» И тогда он спросил своего джина, на что он сказал, «Я узнаю». И этот джин пошел узнавать. И оказалось, согласно его словам, что тот, кто им это сказал, желал посеять вражду между этим шейхом и его учителем джинном, чтобы они разошлись. Что за вражда? И я спросил этого брата, он все еще им верит? Он ответил, да, просто этот джинн хотел их поссорить. А Аллах в Коране говорит, если к вам придет нечестивец с вестью, то разузнайте. То есть он хотел сделать так, как во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хотел поссорить между ним и его шейхом. И все это мелочи, просто недоразумение, ничего особенного. И продолжил свое сотрудничество с ними. Я спросил этого брата, «А ты сам все еще хочешь быть с ним?» Он ответил, «Нет, мне достаточно того, что со мной произошло». Это будет печатью позора на всех последователях прямого пути. Они прослывут славой лгунов, шарлатанов и колдунов. В этой истории есть еще и другие вещи, которые он говорил и делал, и считал их дозволенными. Нам же достаточно тех дел, которые я упомянул. В своей лечебной практике он использовал красный перец чили, окуривал им пациента, пока тот не начинал задыхаться и не мог больше дышать. Некоторые пациенты сказали, что нам это помогло. Вышел сихар, мы слышали что-то возле окна. А я говорю, а эти случаи? Некоторые из них после этого 3 месяца страдают от раздражения в груди. Что им сказать? Говорит, теперь окурим тебя ладаном, чтобы очистить грудь. Но многие из его пациентов приходили ко мне лично и говорили, что до сих пор страдают от последствий. И какой результат? Они все еще так же падают в приступы и продолжают болеть. Прошу Всевышнего Аллаха сделать эту историю назиданием каждому, кто считает, что он доверяет своему джинну, уважает его и знает, кто он есть. Есть те, кто достигли большего, чем то, чего достиг ты, он его виденец. Поэтому побойся Аллаха. Побойся и замени это ради Аллаха на то, что любит Всевышний Аллах и чем он доволен. И с дозволения Аллаха до следующей истории, которая послужит назиданием и предупреждением не следовать этой дороге, которая ведет лишь к заблуждению и погибели, да сохранит Аллах. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Это 3-я история о людях, работающих с джиннами. Содержание этой истории немного запутано, потому что в ней много личностей. Когда я начинал заниматься рукой, у нас тут была одна сестра. У них в доме случались удивительные вещи, потому что их дом, как рассказывали раньше, был логовом воров. Там они складывали то, что воровали, и все такое. По прошествию лет люди застроили эту местность, и эта семья построила дом на том самом месте. В этом доме с ними случались очевидные вещи. В доме появлялись красные змеи. В дом забрасывался красный песок. Появлялся в доме, и все жители дома его видели. Со всеми что-то происходило. Приступы, болезни. Даже некоторые колдуны сами приходили к ним, стучались в дверь и говорили, «Как вы можете жить в этом доме? Уезжайте из него, спасайте себя». Конечно, мы не считаем слова колдунов доводом. Пытались продать этот дом, но так и не смогли, даже за крошечную цену. Хотели переехать в другой, но не получается. Со всеми ими случались странные вещи. Я почитал им, и выявились кое-какие вещи. Я узнал, что сихар закопан возле дома, под содомовским яблоком. Мы пошли туда, и когда эта сестра указывала на это место, ее брат начинал копать, хватался за живот, а сестра подкашивалась. Тогда мы привели 2 рабочих из тех, кто копает, и сказали, мы хотим выкопать бассейн 2 на 2 на 2. Они рыли с утра и до асра. И за это время выкопали только размером с могилу. Брат сказал, мы же попросили 2 на 2. Мы не хотим дальше работать, мы не хотим от вас плату за работу, и взяли и ушли. Тогда мы наняли трактор с ковшом, который копает вглубь. Они отказались, и каждый, кого мы просили, приходил к этому дому, разворачивался и уходил. Очевидно, что это сихр и козни. Как это связано с сотрудничеством? Эта сестра сказала, «Шейх, есть один человек, который говорит, что у него тазки и фатвы от Ибн Усаймина о сотрудничестве и подобные вещи». Я сказал ей, что это какой-то вздор. Она ответила, что так ей сказали, и у нее есть подруга, которая к нему пойдет, и я пойду вместе с ней. Я ей посоветовал не идти, но она пошла. И вернувшись, она сказала, «Шейх, я ходила и видела. Она видит. Есть люди, которые видят некоторые вещи. Она одна из таких. Это из-за силы того, кто сидит в ней. То есть из-за него она видит». Она сказала, что видела у него возле дверей разных мусульман и тому подобное. Потом она поднялась наверх к этому шейху. Он их принял, а ее подруга села. Затем он начал говорить ей, «Сейчас закрой глаза». Она закрыла. Он сказал, «Открой рот и начинай читать аяты о сихре и аяты аль-курси, то есть известные аяты, ничего особенного». Она начала читать. И пока она читала, он говорил ей время от времени, «Вдыхай силой воздух и задерживай дыхание». Этот метод используют некоторые лекари, не зная, что это за метод, хотя и есть кто знает. Некоторые говорят, когда ты говоришь «Бисмилляхи лави ля ядурру ма смихи шейн фил арды валя фис сама» и вдыхаешь, ты душишь этого джинна, задерживаешь дыхание как можно дольше. Поэтому будет пояснение с дозволения Аллаха. Она сказала, я видела тех, кто входил в нее в тот момент, когда она делала вдохи. И я слышала голоса, такбиры, звон мечей и разные возгласы. Эта сестра слышала эти вещи, и возможно, что это было только представлено ей в таком виде, а возможно, что это было правдой. После этого, где-то через полчаса, он сказал, «На сегодня хватит. Альхамдулиллах, мы достигли того-то». И эти слова шейха сестра так и передала, все, как она видела и слышала. Тогда я сказал ей, «Спросила ли ты его о своей болезни?» Она сказала, «Спросила». И что же он сказал? Она сказала, он ушел в соседнюю комнату и начал говорить по телефону, разговаривал со своими джиннами по телефону. Затем он вернулся и сказал, «В тебе ничего нет». «И в твоей семье тоже». Она сказала, «Шейх, с нами происходит такое». Он рассердился и сказал, «Нет, в тебе ничего нет». И тогда я спросил ее. «Когда ты его спросила, и он направился в ту комнату, случилось ли что?» Она сказала, «Из той комнаты вышла какая-то тень». Джин, естественно. И встала, глядя на меня. И потом, перед тем, как он дошел до меня, вокруг меня образовалось что-то вроде стеклянного колпака. Вот так, вокруг меня, как купол. И тот, кто вышел из той комнаты, стал на меня смотреть, как будто он ничего не видит. Как человек, который смотрит так, будто бы он ничего не видит. И вернулся. Я сказал ей, тот, кто в тебе, сделал этот купол, чтобы тот не увидел. И поэтому шейх, вернувшись, сказал тебе, что в тебе ничего нет. Это то, как я растолковал этот случай. Заканчивается ли на этом история? Нет. Он сказал, что у вас ничего нет, и это точно. Итак, это уже ложь. Этот человек — необычный человек. Чтобы ты, который сотрудничаешь с джиннами, не обольщался этим джинном или джиннихой, или сколько там их у тебя. Этот шейх был известен тем, что у него на службе были целые флоты джиннов. Не один флот, а флоты джиннов. Он давал джиннов другим людям, другим чтецам руки. Джиннов-мусульман. Итак, осмотрев этот случай, он сказал, что у вас ничего нет. И потом пришел один из его студентов. А сестра не знала, что он его студент. Он также сотрудничал и говорил, что у него семь королей джиннов. Этот парень имел тоски от некоторых шейхов в нашей стране. На им написанную книжку некоторые шейхов написали аннотацию. Он из Ахлюсунны и из арабской страны. Он пришел и начал читать в этом доме. Зашел и начал читать. Он зашел и сказал, включите суру Бакара, чтобы это оказало больший эффект. Они включили Бакара, и он со своими джиннами вошел вовнутрь, в тот большой сарай рядом с домом, в котором они жили. И когда он начал читать, она сказала, «Шейх, я слышала такбиры и звон мечей, и я сказал, такое может быть». Затем я увидела, что этот шейх пятится назад, пятится и выходит. Поворачивается к моему брату и моей маме и говорит, «Здесь дело очень серьезное. Для этого нужно серьезнее подготовиться. Я пойду, иншаллах, наберу сил, сделаю то или это, и мне нужно посоветоваться с моим шейхом по имени такой-то. И вернусь я к вам через 2 месяца, когда соберу армию. Здесь дело очень серьезное». И они спросили, «Этот шейх такой-то, это твой шейх?» Он сказал, «Да». И они сказали, «Он же нам сказал, что в нас ничего нет. Как это?» Они повторили, «Он нам сказал, что в вас все чисто-начисто». Он ответил, «Да нет, я поговорю с ним и объясню ему опасность и сложность этого случая». Итак, это его студент. И его 7 королей джиннов, всех их он получил от этого самого человека. Этого первого человека, о котором мы говорили, и который разговаривает с джиннами по телефону, по международному. И один из его учеников, к большому сожалению, я расскажу о нем после этой истории, чтобы не затягивать. Прошу Всевышнего Аллаха показать нам истину истиной. И чтобы мы не обольщались подобными людьми, чего бы они ни достигли, как бы они ни выглядели, и как бы они красиво ни читали намаз. потому что в конце концов они считаются предсказателями. И этот, который дал фатву этой сестре и сказал, что у нее ничего нет. Когда больной человек приходит, и они отвечают ему, «В тебе ничего нет», они бросают его на погибель и оставляют на всю жизнь жить с сихром, содержимостью или с глазом. Или даже заставляют его идти к психиатрам и принимать таблетки, от которых он ничего не получает, потому что он не болен психически, из-за чего ему было бы необходимо принимать эти таблетки. И может быть, этот человек не сможет жениться, заработать или сделать еще что-то, а может и заболеет неизлечимой болезнью, и так и умрет. Закончим на этом нашу историю. И в четвертой истории по воле Аллаха я расскажу вам об одном из его студентов. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Это четвертая история об ученике того шейха, который сотрудничает с целыми флотами джиннов в нашем городе. Имена я упоминать не буду. Но люди должны знать истину о тех, кто сотрудничает с джиннами. Самая большая проблема во всем этом — это ясновидение, потому что они рассказывают пациентам, чем именно каждый из них поражен. Так почему же его шейх не сказал той сестре всю правду о том, что ее семья поражена сихром? Потому что все его сведения он берет от джиннов. Это джинн ему сообщает, есть или нет в человеке поражение. И джинн может солгать. Человек здоров, а джинн говорит, да, они поражены сихром, поражены тем или этим. И человек начинает терпеть ненужное ему лечение, что на самом деле и происходит. Его этот ученик, о котором я буду рассказывать в этой истории, является имамом мечети. И он читает Коран очень красивым голосом. Он также является одним из старых чтецов рукья. И раньше он проводил диагноз пациентам по моей методике. Приходит пациент, я читаю ему, делаю диагноз, и он говорит, «Шейх, вы знаете такого-то?» Я говорю, «Не знаю». Он отвечает, «Вы сказали точь-в-точь, как и тот чтец, как будто бы вы поговорили по телефону, что у меня то-то и то-то». И метод чтения, как говорят пациенты, такой же, как у меня, читает аяты и говорит то-то и то-то. Через некоторое время ко мне пришел человек, имам и хатыб мечети. У его дочери был сихр, который сделал ее дядя. Я уже как-то рассказывал эту историю. Она была маленькой девочкой. У нее падали волосы, завязывались узлы, запутывались, и происходили другие вещи, поэтому я читал ей. И каждый раз, когда я читал аяты о сихре и аяты о христианах, она начинала шататься. Ей было около 11 лет. Ясные признаки колдовства. Кто же это сделал? Через некоторое время мы выяснили на основе ясных доказательств, что это действительно так, и сихр сделал ее дядя, который сам был сахиром и хранил у себя книги по сихру, и что он сам мерзкий человек, развратник, и ранее делал сихр на членов их семьи. И когда все это всплыло, он начал сильно нервничать. То есть было ясно, что это он. Итак, отец этой девочки сказал, «Однажды я пошел читать намаз в мечеть, в которой читает намаз этот ученик». И после намаза этот человек повернулся и начал на меня смотреть. Потом подошел ко мне и сказал, «Брат, в тебе влюбленная джинниха». Так и сказал, «Да, так и сказал». Он спросил, «Как это?» Он ответил, «Да-да, в тебе джинниха, я по голосу понимаю» и так далее. «С тобой происходит то-то и то-то». И назвал некоторые правдивые вещи, например, что у него боль в горле. И все это говорил человек, являющийся имамом хатыбом мечети с красивым голосом. И тогда я сказал ему, «Знаете, у меня больная дочь, я ее уже давно лечу». Он спросил, «У кого лечишь?» «У шейха Халида Аль-Хибши». «И что же он обо мне сказал?» Он сказал, «Шейх Аль-Хибши, да, известен, но шейх Халид, он как первоклассник, а я как студент в университете». И тогда я сказал, «Этого достаточно, чтобы это аннулировало твои дела, да упасет Аллах. Самообольщение, он в первом классе или еще где-то. Тут нет наук, это просто дуа. Может прийти человек, слабый, несведущий в религии, сделать дуа, поклясться Аллахом, и Аллах ему ответит». Я сказал, «Давай, это первое. Что еще?» Он спросил, «Сколько ты уже лечишь ее у него?» Он ответил, «Какое-то время, и из нее выходят сихры. Из нее действительно выходили сихры в виде фотографий, они есть на моем сайте. Перед ее отцом, не передо мной. Однажды он в Рамадан делал дуа, «О Аллах, о Господь!» И дочь начала изрыгать наружу сихры, сделанные на ее фото. Фотографии прямо из живота. И когда он сказал «дело плевое», он сел вот таким образом, сел вот так и положил свою руку на колено. И начал делать вот так, ударять по колену и говорить «Ответьте мне, о рабы Аллаха, ответьте мне, о рабы Аллаха». Потом посидел спокойно и сказал «Твоя дочь, значит, сихр в ней от джиннов, это не сихр людей». А он сказал ему «Послушайте, у меня брат сахир, он ей это сделал». И мы в этом убедились, у нас есть на это доказательства. Тогда шейх замолчал. Это чтобы ты знал, если ты сотрудничаешь. И ты, кто ходишь к тем, кто сотрудничает с ними, знал, что они все вас разыгрывают. Если бы отец не засомневался в нем, он бы этого не сделал. Он сел заново и начал бить по коленке и говорить «Ответьте, о рабы Аллаха». То есть скажите что-нибудь другое. Этот человек сказал, что его дочь околдовал его брат. Потом он помолчал и сказал «Да, так и есть. Это все твой брат» и так далее. Что он сделал потом? Он сказал, но этот сихр там, знаете, не совсем для этого. Отец ответил, послушайте, это он, и из нее выходят сихры. Ответьте, о рабы Аллаха, ответьте, о рабы Аллаха. И опять сказал, ладно, хорошо. И затем сказал, дело это очень легкое, у меня этот случай займет 2 часа. Поэтому я всегда напоминаю чтецам, которые записывают себя и пишут «Снятие сихра за 5 минут, за 1 сеанс снимаю сихр» — все это ложь. Исцеление только в руках Всевышнего Аллаха. Исцеление только в руках Аллаха. Он может сказать, например, с дозволения Аллаха, «За 5 минут или минуту я улучшу состояние». Например, если кто-то в коме, его обрызгали начитанной водой, и он пришел в себя, возможно, надавил на определенное место, и он вскрикнул и встал. Да, то есть первая помощь возможна, а говорить об исцелении — нет. И так он сказал за 2 часа. Потом он сказал, что ее мать тоже больна. И как же он лечил? Этот брат пошел к нему и сказал, «Знаете, он читал нам где-то около 3 часов». Клянусь Аллахом, не было даже того эффекта, который у вас происходит за 10 минут. И когда он понял, что не получается, он сказал, я тебе подскажу. И что же? Он сказал, возьми ее к шейху Халиду. И пусть он читает ей. И когда джин появится, когда он начнет кричать, рваться и все подобное, сразу позвони мне по телефону. Он пришел ко мне и начал меня упрашивать, «Разрешите так сделать? Согласитесь, пожалуйста». Я ответил, что отвергаю это дело без компромиссов. Я не могу назвать подобных ему колдунами, но их метод я не принимаю. То есть он что, хочет, чтобы я облегчил ему его работу? Чтобы потом он привел джиннов? Он сказал, «Шейх Халид, вы же знаете, что в моей дочери сидит этот влюбленный джинн. Моя дочь столько вытерпела по этим больницам». Я сказал, «Хорошо, я буду читать ей только рукью». И так я читал этой девочке, пока не довел ее до того состояния, которое ему требовалось. Тогда отец быстро стал звонить по телефону этому человеку, а он так и не поднял трубку. Отец рассердился и сказал, «Они все шарлатаны, они все вруны» и так далее. Он продолжил лечиться у меня, и его дочка вылечилась по воле Всевышнего Аллаха. Сейчас она уже замужем, и у нее есть дети, альхамдулилля. И я сказал ему, «Разве я тебе не говорил?» Он сказал, «Шейх, ну знаете же, я не хотел делать харам, но я сравнил между этим джинном, который совершает зина с моей дочерью, и между тем вредом, который бывает в сотрудничестве, и выбрал второе, чтобы она побыстрее вылечилась, и потом не нужно было бы ходить по колдунам». И про этого шейха есть и другие не менее страшные истории, которые нам рассказывали пациенты. У человека было знание. Аллах показал ему, как правильно читать рукью, как уточнять диагноз. Он все это оставил, чтобы сидеть и слушать, что тебе говорят джинны, и прямо в мечети. Ответьте, о рабы Аллаха, и сообщают ему ложь. И все же, почему они ошибаются? Во-первых, может, они на самом деле не видят, это возможно. Во-вторых, может, они боятся того, кто внутри, как об этом сказал шейх Ислам ибн Таймия, что те, кто сотрудничают, и разные колдуны, и ясновидящие, которые сообщают о местонахождении вещей, говорят о вещах, о которых у них есть силы говорить. Но если там будет более сильный джинн, мятежники, шайтаны и джинны-колдуны, они запугают этого джинна, и он вернется и скажет, что там ничего нет. Потому что если он скажет что-то, он будет наказан. И поэтому в таких случаях они говорят, в нем ничего нет, это психическое расстройство. И сколько же подобных людей ввели в заблуждение больных. И даже говорили, что у него даже расстройства нет, и все такое. К чтецам ходить не надо и так далее. И человек год-два не ходит к чтецам, потом приходит и обнаруживает, что у него серьезные проблемы. Прошу Всевышнего Аллаха вывести на верную дорогу подобных людей. Прошу исправить их дела и вернуть их к прямому пути Аллаха. Прошу Всевышнего защитить мусульман от походов к подобным людям с лечением. На этом все и до следующей встречи и истории о сотрудничестве с джиннами. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Это пятая история об одном из чтецов Руки, который сотрудничает с джиннами. Он читает уже долгое время. Дольше меня самого. Начал он лечить шариатской рукой, и Аллах ему это облегчил. Люди стали ходить к нему просто толпами, но потом он стал сотрудничать с джиннами-мусульманами. Стал рассказывать, что к нему пришли джинны. Джинны-мусульмане, и предложили свои услуги. И так случается с большинством подобных людей. И особенно часто они говорят: «Я принял ислам от тебя, о шейх». «Я большой джинн, один из королей джиннов, я принял ислам ради Аллаха и хочу посвятить себя служению исламу и мусульманам». И этот человек ему верит. И начинает рассказывать ему таухид, и что он не будет ему ничего приказывать, и тот говорит: «Нет, конечно, все ради Аллаха и только». И так он начал с ними лечить некоторых пациентов. И его имя стало звучать на языках людей. До чего дошел этот человек? Он стал ставить для джиннов финики и окуривать для них помещения. И когда его спрашивали: «Зачем ты это делаешь?», он отвечал, что это же гости. «Я не поставил это в качестве дара им, понимаете? Я не ставлю это, потому что от меня это требует. Просто это гостеприимство. Если бы к вам кто-то пришел, разве вы бы не предложили бы ему поесть, попить чай, попить кофе? Я это делаю по этой же причине». До одного из больших ученых нашей страны дошли эти вести. И он ответил, что это не следует делать даже с таким намерением. Почему же? Потому что это приближение к джиннам и пожертвование им, даже если это будет мухой. С этого все начинается. Хорошо, если ты не поставишь им, что они скажут? Скажут: «Где наша еда? Почему ты нам ничего не поставил?» Они даже могут оставить сотрудничество с ним, если он им ничего не поставит, как и обычный человек. Если к тебе приходит простой человек и окажет милость, а ты нет, что случится? Он оставит тебя, потому что он не работает ради Аллаха. И теперь ты оказываешь им почести, окуриваешь, чтобы они почувствовали запах. Такие вещи на самом деле обычному простому человеку сложно принять. Если бы его дети, например, посмотрели на это, что бы они сказали? «Наш отец окуривает дом для джиннов?» Он дошел до того, что он поехал к этому ученому, зашел к нему, сел у него, и после этого ученый сказал: «Он сумасшедший». «Почему же?» Он пришел ко мне и сказал: «Шейх, джинны, которые со мной, мусульмане, и у меня их огромное множество. И они мне предложили полететь на их спинах к Бермудскому треугольнику. Потому что, шейх, они говорят, что там и есть трон шайтана. И мы хотим сейчас начать битву с Иблисом, прямо там, собрать армию джиннов-мусульман и тому подобное. Война и все такое». Он сказал: «Я смотрю на него, который сидит передо мной. Он считает, что он прав, и что у него армия джиннов, и он хочет вести войну против Иблиса где-то там-то. Иблис останется до судного дня. Он будет искушать людей, а ты хочешь его убить или победить? Где твой таухид, который ты учил?» Так они переворачивают разум таких людей. И он ответил ему: «Ну иди». И даже некоторые его ученики сказали: «Пусть идет, и пусть Аллах его не вернет». И стали предостерегать от него. Этот человек через несколько лет полностью оставил лечение и сильно поменялся. Затем он опять начал лечить, но уже по-другому, потому что ему запретили. И я помню один случай. И каждый раз, когда я говорю о чтецах, я не говорю от себя, а со слов многих пациентов и необычных пациентов. Это люди, известные в обществе. Один рассказывал, что к ним пришел этот человек и читал его жене, у нее был тяжелый случай. И потом он сказал: «Я занят, но я пришлю к вам женщину, прям очень праведную, ее дуа не остается без ответа». И прислал к ним женщину из одной из арабских стран. И эта женщина не знала ничего. Даже Коран она не могла нормально прочитать. На ее руке была татуировка «Аллах». Вот так. Тату. Тату-харам. Татуировка «Аллах». И оказалось, что она даже не шарлатанка, еще хуже. Она зашла и начала шататься. И говорить: «О аулия Аллаха». Просто какой-то кошмар. Все вперемешку. Вещи, которые не принимает ни один верующий человек. Этот брат, конечно, постеснялся ей возразить и подождал, пока она закончит с его женой. Жена же так и сидела, и ничего с ней не происходило. И когда она ушла, он позвонил ему: «Что это было, шейх? Где эта праведница? Это даже Коран не могла прочитать». Рассказал все, что она делала у него дома. И тот ответил, что, мол, все в порядке, и повесил трубку. Позвонил ему еще раз, но тот уже не ответил. И таких людей очень много. Посмотрите на это мышление, которое формируется у человека, который сотрудничает с джиннами. До чего они могут его довести? Человек придерживается правильных убеждений, правильного подхода, и потом начинает творить такое. И поэтому я предупреждаю моих братьев, которые сотрудничают с джиннами, не радуйтесь сейчас. Может быть, что-то из того, что вы видите, и правда. Может быть, все это кажется чем-то глубоким и истинным. Но потом это приводит к погубным результатам. Сколько же людей, может, и были с джиннами-мусульманами, но их могут подменить, и они будут так же разговаривать с тобой, как прежде, и будут сообщать тебе правду, а потом вмиг создадут тебе большие проблемы. И об этом мы уже рассказывали на прошлых лекциях. Это короткая история этого чтеца Руки, который изначально следовал прямому пути, но потом все поменялось. И сейчас он отстранен от этого занятия, и люди узнали, кто он есть, и не обращаются к нему. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. До следующего раза и следующей истории. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Эту историю я считаю одной из самых удивительных про тех людей, которые сотрудничают с джиннами-мусульманами, как это им кажется. Эту историю я слышал от шейха, у которого я какое-то время изучал таухид. Однажды, уже после того, как я начал заниматься рукой, он сказал мне, что приехал один человек, и я хочу, чтобы ты с ним встретился. Я спросил, кто этот человек. Он ответил: «Это человек, который сотрудничает с джиннами-мусульманами». Я сказал: «Шейх, а вы тоже говорите эти слова?» И он ответил: «Слушай, в этом вопросе есть разногласия. Вот эти люди, сотрудничающие с джиннами, всегда говорят о вопросах, в которых есть разногласия, и что некоторые это дозволили и так далее». Я сказал: «Шейх, неужели и вы такого же мнения?» Он ответил: «Да, и я знаю этого шейха, он, маша Аллах, знаток таухида, хадиса и так далее». И он мне рассказал свою историю. Я встретил этого человека. Ему было около 80 лет. Он не был арабом. И он рассказал мне свою историю. Он рассказывал: «Я был маленьким». Это он сам рассказывает, как он начал сотрудничать с джиннами. «Итак, я был маленьким. Я ходил и возвращался из школы пешком». Эта история, иншаллах, правдивая. И однажды я возвращался из школы по дороге, со мной были мои друзья, и мы увидели одного человека, седого старца. Он встал на пути с таким большим мешком и сказал: «Кто мне поможет?» Мы посмотрели, но никто из моих друзей не пошел, и я сказал: «Я помогу». И я пошел и понес этот мешок, и он сказал: «Это тут, совсем недалеко». И вдруг я понимаю, что я иду с этим человеком, иду, и иду, и иду, и как будто бы уже по неизвестной дороге. И до самого заката, хотя мы пошли во время зухра, мы все идем, и идем, и идем. И я ему говорю: «Кажется, время уже позднее». В то время не было часов на руке, а он все говорит: «Уже близко, уже близко». И по пути он открыл этот мешок и вынул из него банан, обычный банан. И этот человек, который сотрудничает с джиннами, говорит: «Первый раз в жизни я увидел банан такого размера, очень большой. Из этого мешка выпало еще и зернышко кардамона». Вот такого размера. На самом деле кардамон вот такой. Я так удивился этому. В общем, мы съели этот банан. Банан был очень большой. Мы пошли, и когда наступил закат, он сказал: «Все, теперь возвращайся домой». Я спросил: «А где мой дом?» Он сказал: «А вот так и так», и мы прошли как будто бы всего один шаг. И я увидел, что я перед домом. Я зашел домой. Родители. Все встревожены. Где же их сын? Отец этого ребенка, которому сейчас уже около 80 лет, известный шейх, и у него есть уроки по фикху, когда увидел сына, испугался за него. И что же он сделал? «Где ты был?» Он ответил: «Я встретил одного человека, я ему помог. Мы долго шли и шли и шли. Он показал мне вот такой банан». Отец испугался и понял, что это все джинны и шайтаны. Но ничего не предпринял. На следующий день он опять встретил этого человека и, будучи маленьким, обрадовался, ведь ему было интересно, и опять пошел вместе с ним. Они шли по дороге и встретили двух людей, которые спорили и ссорились. И этот пожилой человек прошелся между ними, не знаю как, но как будто он призрак. Прошел между ними, и они разошлись и перестали ссориться. И потом он сказал этому мальчику, что «я так делаю. Когда мусульмане ссорятся, я вмешиваюсь, развожу их в стороны, и они успокаиваются». Он говорит: «А я маленький, про джиннов и шайтанов ничего не знал тогда». И опять вернулся домой поздно. «Где ты был?» «Я был с этим человеком, и он сделал то-то и то-то». И тогда отец этого мальчика... Конечно, в той стране, которую я не хочу называть, распространены обереги с аятами и без них. В общем, он привел тех, кто пишет обереги, и они написали обереги против джиннов и шайтанов. И повесили эти обереги на него, повесили ему на руку, и он уснул. Ночью отец и этот шейх, который писал обереги, были дома и присматривали за ним. Они запретили ему идти в школу. И в эту ночь к нему пришел этот старик. Он зашел к нему в комнату и сказал ему: «Вставай со мной и сними с себя этот ширк, который на твоей руке». Что вы из этого понимаете? Конечно, что этот человек праведный. Он говорит: «Сними обереги, ширк». Значит, это мусульманин, без сомнений. Понимаете? Он говорит: «Он снял это с моей руки и увел с собой. Обереги все оставил в доме». То есть он ушел и исчез из этого дома. Он ходил с этим стариком по таким местам, в которых кто-то ссорился. И проблема решалась. Понятно, что люди не видят старика, видят только этого мальчика. И тогда среди людей пошла весть о том, что если этот парень придет в место, где есть проблема, она тут же решится. Он вставал недалеко от места ссоры, а этот джинн входил в само место ссоры. И люди видели, что этот парень встал рядом, и все решалось. И тогда они стали говорить: «Этот парень решил эту проблему, решил ту проблему». Он говорит: «И так я стал ходить с ними и жить с ними на протяжении около 27 или 28 лет. Научился многим вещам». И этот шейх, у которого мы учились таухиду, говорит мне: «Ты должен встретиться с этим человеком. И все якобы не так, как ты видишь через руки». Этот человек, перед тем, как начать лечение того или иного пациента, собирает совет из этих джиннов. И они говорят, мол, тот, кто в теле такого-то типа, такого-то вида, требуется то-то, какие-то травы, этот сильный, этот слабый, этот еще что-то. А этому следует читать 20 дней, или 4 человека, или 20 человек. То есть какие-то программы лечения, мы их не отрицаем. И этот шейх рассказывал о том шейхе такие вещи, что даже эти джинны переносили его в хадж когда-то давно. И он сам рассказывал, что он тогда видел в хадже и в Мекке. И каким был колодец Замзам, и какие были люди в Мекке. То есть это очевидно, что его все же переносили в хадж. И даже когда он вернулся к отцу, определенным способом, о котором я расскажу, он все рассказал, и они не поверили. Он рассказал им все, что видел. Конечно, может быть, они его перенесли. А может быть, они внушили ему, будто бы он слетал и показали перед глазами видение, которое он видел и переживал, чтобы он думал, что он был там. Итак, он говорит, они летают, и я летел на спине одного из них в Мекку. И из контекста истории ясно, что уровень этого джина высок, даже если он и мусульманин. Потом, что сделал этот человек после того, как его вернули в его дом к отцу? Примерно через несколько дней джин заговорил и сказал отцу, что я один из джинов, которые сидят на твоих уроках фикха, которые ты проводишь. Нам понравился твой сын, у тебя их 7 или 8, и мы выбрали одного из них, чтобы он был с нами. Мы помогаем ему из-за любви к тебе. Он ответил, что вы все шайтаны. Они ответили, мы не шайтаны, мы джины-мусульмане. И тогда они решили сделать с этими учеными встречу. Мы придем, я и еще несколько джинов моих друзей, и вы читаете, делаете такбир, делаете азан, и все, что хотите, если мы шайтаны, мы сгорим. И так они собрались и начали читать Куран, делать дуа и так далее. А джинны как сидели, так и сидят. Значит, это джинны-мусульмане. Мы верим, что такое возможно. После этого они встали и попросили разрешения забрать его сына. Отец, естественно, не согласился, но сын хотел с ними дружить. Затем они предложили им женить этого сына. Сделали предложение женить этого сына и дать ему какой-то их посох и тюбетейку, и у него тогда будет все. Но поставили им условия. И это то, что нам действительно известно от тех людей, которые женились на джиннихах. Если он женится на джиннихе, он не сможет жениться на человеке. Это он должен будет забыть. Если джинниха родит ему, все права на него будет иметь она. Если он женится на джиннихе, мы не будем вмешиваться, если она уйдет от него, или ударит его, если разозлится на него. Мы не властны над ней. И все эти вещи, а также и другие условия, в реальности так и случаются. Он отказался, они пытались, но он отказался напрочь. Через 27 лет он их оставил. Сказал, что он больше не хочет так жить, может, он устал от жизни, потому что вокруг каждый день джинны. Начал учиться и приехал к нам в страну. Так в чем же дело? Дело в том, что тут была одна женщина. Уважаемая женщина высокого статуса. Она была больна и прикована к постели долгие годы. Приходили разные лекари, чтецы, руки. Врачи вообще говорили, что она мертва. Она только дышала. Но большинство говорили, что на нее наложен очень сильный сихр, который не могли снять. Так вот, мой шейх сказал мне, я хочу, чтобы ты встретился с этим человеком возле этой больной. Я сказал, хорошо. Хочу посмотреть на этого человека. Он сказал, у него такой опыт и все такое. Я сказал, посмотрим. Представьте, 80 лет с ним целой армии джиннов, и по всей видимости, они мусульмане. Итак, я ждал встречи с ним. Но он все оттягивал и говорил, что придет попозже. В конце он сказал, что не может прийти. Он посоветовался с джиннами и сказал, что они перед этим случаем бессильны. Почему? Потому что в ее доме колдуны и все такое. То есть они осмотрели пациента и, может быть, видели что-то, что в действительности сильнее их, и отказались лечить. И сказали, что это безнадежно, ничего тут не сделаешь. И тогда я сказал этому шейху, «Вы же изучали что-то из таухида?» «Да». Я сказал, я не хочу как-то принижать ваши знания в таухиде, но хочу вам кое-что сказать. Всевышний Аллах скрыл от нас джиннов по мудрости. Он согласился. Я сказал, они же видят их и могут оценить их силу. Я, например, если бы увидел сейчас джинна, может быть, не читал бы ни одному больному, не так ли? Сверхъестественные вещи. Может быть, если бы ты увидел ифритов перед собой, которым ты пришел читать, просто испугался бы. А если бы ты увидел шайтанов везде вокруг тебя, и каждый бросает в тебя, может и мимо, но все равно это тебя пугает. По своей милости Всевышний Аллах скрыл от нас этих существ. Он согласился. Итак, твои осмотрели больную, и вот прошло уже 1.5 месяца, как вы советуетесь, и в конце говорите «нет». Значит, здесь мы отказываемся приносить пользу своему брату. Он спросил, как это? Я сказал, что поясню вам через таухид. Я слабый человек. Я всего лишь читаю Коран. Если бы тебя позвали к подобному пациенту, вокруг которого много шайтанов, мятежников, ифритов и колдунов, я их не вижу. Я попрошу Аллаха о помощи, возложу надежды на Аллаха, прочту аят-уль-курси и пойду к нему по дороге. Может быть, вокруг меня соберутся тысячи шайтанов, желающих меня остановить. Но я иду, положившись на Аллаха. Разве это не поддержка от Аллаха? Он ответил, конечно. Итак, я пришел к этому больному. Он страдает всеми болезнями в мире. Я говорю, прошу великого Аллаха, обладателя великого трона, вылечить тебя 7 раз, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Прочитаю суру Аль-Фалак, «Куль аузу би раббиль фалак мин шарри ма халак» и сконцентрируюсь на этом аяте. И вдруг Аллах пожелает ниспослать исцеление в этот самый момент. И вот нисходит исцеление, нисходят лекарства, нисходят молнии на всех этих колдунов, на всех этих шайтанов, и все они разлетаются в один момент. И больной встает. «Что скажете?» Он промолчал. Я сказал ему, «Шейх, мы сейчас говорим о таухиде». Он перебил, «Да, но я здесь не имею слова, это они все видят, и они принимают решения, потому что они видят опасность». Я ответил, «А я не вижу. Я полагаюсь на Аллаха и иду». И добавил, «Понимаете ли вы, как сотрудничество лишает человека такой простой вещи, как уверенность в Аллахе в первую очередь? Как же слова Аллаха «потряси на себя ствол пальмы»? Твоя обязанность — лишь делать причины». А смотреть и говорить их больше, а не сильнее, это безнадежно. Хорошо, один безнадежен, второй безнадежен, и больной остается болеть. Это самое плохое из всего, что делают те, кто сотрудничают с джиннами. И он-то делает точные анализы, как о нем говорили. Я сказал своему шейху, где же таухид? И он стал просить у Аллаха прощения. И он сказал, а я так надеялся, что он ее вылечит. И я ответил, шейх, я насквозь знаю, кто они такие. Посмотри на этого, который пришел к отцу этого мальчика и забрал его без его дозволения. Он напугал его отца. Какое право он имел на это? Потом другой вопрос. Люди стали верить в этого мальчика. Якобы в какое бы место он ни пришел, там сразу все решается. То есть это привязанность к нему. Хотя все это делали джинны. К чему приводятся эти вещи? Привязанности к людям и надеждам на их караматы, как это бывает у тарикатчиков и других людей. То есть то, что сделал этот джин, было ошибкой, даже если сам джин и праведник. Как это случалось с Ибн Таймией, когда к нему приходил человек и говорил, здоровался с шейхом, целовал его, мол, ты меня спас, когда я был в пустыне, и меня постигла жажда, и у меня не было воды с собой, и ты мне ее принес. Он отвечал, нет. Нет, это был ты. Нет, не я. Это джин, принявший мой облик. Какой-то джин, который любил Ибн Таймию и принимал его облик, думая, что таким образом оказывает ему почет. И некоторые ученики спросили, может быть, это ангелы? И он ответил, нет, ангелы не лгут. Поэтому, мои дорогие, я говорю это чтецам руки и в особенности тем, кто начали сотрудничать, или кто ищет альтернативные пути лечения. Хорошо, а что если джин сам придет и скажет, что просто хочет помогать? Братья, клянусь Аллахом, мы этот вопрос изучили. Видели истории, получали письма от таких людей с удивительными случаями, рассказать которые здесь не хватит времени. Но этих историй нам должно быть достаточно. То есть у тебя такие армии этих джиннов, всех лечат, а к этому подошли и сказали «нет». Могу сходить я или любой человек, положить на нее руку и сказать «О Аллах, вылечи ее и порази ее врагов», и все они покинут ее. Потому что это надежды на Аллаха, уверенность в Господе и Создателе. Исцеление нисходит, и человек встает. Так и делают с каждым больным. И я делаю точно так же. И так же делают остальные чтецы. Поэтому, мои дорогие, прошу Аллаха укрепить наши стопы на единобожие и прошу забрать нас в довольствие нами. Это в Его руках, и Он на это способен. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.